Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Издательский дом Высшей школы экономики в Москве выпустил 600-страничную книгу Лады Пановой «Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма». Литературовед и лингвист Лада Геннадьевна Панова, автор книг о Мандельштаме, александрийской поэтике Михаила Кузьмина, судьбе пушкинских текстов за 100 лет, с 1830-х по 1930-е годы, и множество научных статей. Сегодня разговор о ее новой книге. Лада, о чем идет речь в книге «Мнимое сиротство»? Кто там сирота и почему сиротство мнимое?
Речь в ней идет об авангардистах, которые представляли себя в своих манифестах такими писателями особенными, которые пишут все новое, новейшее, то, что никогда никем не писалось. Как они сами говорили, мы смотрим на мир голыми глазами или мы пишем с чистого листа. И вот это такая большая литературоведческая проблема. Существуют ли вообще такие писатели, которые могут писать из ничего, из воздуха? Или все-таки литература делается из литературы? И когда я впервые занялась Хлебниковым, его повестью «К», то мне все время казалось, что что-то там такое есть, что-то там присутствует, какой-то авторитет, которого я, может быть, не могу уловить, но который смутно мне очень хорошо ощущается. И, подумав над этой повестью какое-то время, я поняла, что это такой чистый Ницше, что это чистое ницшанство, чистый Заратустра, только переписанный Хлебниковым под себя. И вот у меня установилась такая оптика на авангард, что они прокламируют о себе одно, что они такие совершенно небывалые писатели. А на самом деле, если взяться за них как следует теми методами, которые мы используем для других писателей того же времени, то окажется, что они не такие культовые авангардисты, не такие культовые новаторы, как они сами о себе говорят, а что вот они обычные модернисты, которые работают в совершенно обычных координатах. И вот отсюда было мое желание связать авангардистов с общим модернизмом, не только русским, естественно, Хлебников и Хармс имеют отношение к русскому модернизму, но и с европейским, в частности, с Маринетти, который заложил основы кубофутуризма своими манифестами и прокламациями.
Ну, если с Маринетти, понятно, он ярчайший модернист, то вы говорите об обнаружении богатейшей доавангардной родословной. Что вы понимаете под этим?
Доавангардная родословная, это, конечно, и фольклор, и Пушкин. Но о Пушкине и фольклоре в связи с Хлебниковым немножко писалось, хотя и так не сильно. Но главным образом это то, что Хлебников, а потом вслед за ним Хармс, они находятся среди обычных мод, интеллектуальных трендов. То есть они пишут примерно то же самое, что пишут и другие писатели. Откуда бы взяться чему-то совершенно новому и оторванному от этой почвы. Вот именно вот это я и имею в виду, что, допустим, если Хармс и Хлебников были учениками Михаила Кузьмина, а они, разумеется, были, то, наверное, надо посмотреть, не присутствует ли как-то Кузьмин в их текстах. И как только мы начинаем смотреть, оказывается, что да, присутствует. Например, такая знаменитая вещь Хлебникова, как «Мир с конца», она в сущности является реакцией на такую довольно известную в свое время повесть Кузьмина про Александра Македонского, где время было пущено вспять. Но только Кузьмин пускает время вспять на основании тех легенд об Александре Великом, которые существовали, а Хлебников берет ту же схему, вычищает всю историю, на эту схему накладывает жизнь современной пары, и, соответственно, начинается пьеса с того, что Поля и Оля стареют, и, мужчину, то есть Полю, должны похоронить, но он в момент похорон сбегает с них, и дальше начинается это помолодение этой пары. Вот такие примерно вещи я имею в виду.
Вы сказали о культе авангарда, который сложился за столетия, прошедшие к сегодняшним временам. Что это был за культ? Как он складывался? И действительно ли авангард занимает такое авангардное место?
Культ складывался благодаря самим авангардистам, которые, согласно такому американскому исследователю Рональду Врону, написали максимально большое количество манифестов о себе. То есть никакая другая группа больше манифестов не написала. Эти манифесты были тем самым промотирующим началом, на которое обратил внимание Чуковский в свое время. То есть, согласно Чуковскому, столько усилий, сколько авангардисты тратили на рекламу себя, обычно тратят хорошие американские фирмы, которые меньше занимаются продуктом и больше занимаются рекламой. Так что я думаю, что были написаны такие манифесты, в которых положение которых никак не согласуется с литературной теорией. То есть наши авторы пытались приписать себе больше, пытались приписать себе такие вещи, которые, в принципе, в литературе невозможны. И это сначала принималось за чистую монету формалистами, которые тоже пытались быть левым, ну, левой наукой или левым искусством и влиться вот в это левое движение. В частности, благодаря усилиям Шкловского и Якобсона был как бы запущен такой взгляд на авангард, как на писателей, которые делают что-то совершенно небывалое. Я ввожу такие термины, как солидарное и несолидарное чтение. Вот солидарное чтение – это когда ученый или человек, пишущий об авангарде, ну, после авангарда в скобках можно подставить каких-то других авторов сильным рекламным началом или сильным жизнетворческим началом. Вот когда такие авторы пишут о себе что-то и пытаются убедить публику в том, что они вот это самое и есть, а ученые, не проверяя критически, что написано, полностью солидаризуются с этой линией дискурса, то, соответственно, получается солидарное чтение. Я представляю совершенно другую область, противоположную, несолидарное чтение. И оно начинается с того, что мы критически смотрим на наших авторов и думаем, это, согласно здравому смыслу, такая программа возможна или невозможна. Дальше программа соотносится с тем, что конкретно они делают, или не соотносится. Но, к сожалению, вот это солидарное чтение, которое сложилось, скажем так, после Якобсона и после Шкловского, совершенно непробиваемо, потому что нас, вот тех, кто занимается несолидарным чтением, часто называют низвергателями авторитетов или говорят о нас как о журналистах. То есть вот нам, вот этому другому взгляду, места как бы в науке практически не остается. И побеждает вот такое, я бы сказала, религиозное отношение к Хлебникову и Хармсу, когда в них видят, ну, если это Хлебников, то короля времени, или открывателя законов, или одного из 317 председателей земного шара. То есть вокруг Хлебникова существует такой огромный кокон религиозный, и поскольку существует этот кокон, поскольку он как бы является поэтом, который больше, чем поэт, то его не принято изучать какими-то обычными литературоведческими методами. С моей точки зрения, Хлебников, ну и Хармс тоже, очень сильно от этого проигрывают, потому что ну, как бы мы видим их как культовых фигур, но не видим, что именно такого они особенного делают в литературе. То есть мне кажется, что если мы их переставляем из красного угла на обычную книжную полку и относимся к ним как к обычным писателям, то картина получается гораздо более интересная, гораздо, ну, более разнообразная. В частности, мы видим, сколько они усилий тратят на рекламу себя, и как эта реклама становится таким подлинным искусством, и как это искусство резонирует с тем, что делалось в 20 веке.
Лада, вы приводите слова Юрия Николаевича Тынянова: Хлебникову грозит теперь его собственная биография. Биография на редкость каноничная, биография безумца и искателя, погибшего голодной смертью. А биография и смерть смывает дело человека. Помнят имя, почему-то почитают, но что человек сделал, забывают с удивительной быстротой. Что имел в виду Юрий Николаевич Тынянов, говоря «грозит собственная биография»? Проявилось ли это? Прав ли оказался Тынянов в этом своем печальном сомнении?
Что именно сказал Тынянов, я, наверное, не могу полностью перевести на обычный язык, потому что, ну, фраза довольно-таки загадочная. Но если понимать ее так, как я понимаю, то да, этот прогноз оказался абсолютно верен, потому что, как мне кажется, Хлебникова читают довольно-таки мало. И существует такой интересный парадокс, отмеченный Борисом Кузиным, таким известным биологом, который дружил с Читой Мандельштамов, что если попросить кого-нибудь прочитать наизусть Мандельштама или Пастернака или Ахматова, то реакция будет немедленная, потому что почти у всех интеллигентных людей в голове довольно много стихотворений. Если же попросить прочитать что-то из Хлебникова, то, наверное, вспомнит, допустим, Кузнечика и еще там несколько вещей, но, в принципе, он не тот поэт, который так легко запоминается. И вообще, мне кажется, что скорее победило его дело, нежели его слово, потому что, как правило, он обсуждается не за свои конкретные литературные художественные достижения, а именно как такой творец больших идей или творец больших концептов. Эти концепты, безусловно, интересная вещь, но мне, как литературоведу и как любителю текстов, интереснее, конечно, смотреть на тексты. И вот мне кажется, что вот эта общая концептуализация Хлебникова как человека пророческого огромного масштаба, она постоянно затмевает его тексты. Тогда как мне кажется, что интереснее говорить о его текстах, потому что они представляют его наилучшим образом. Вот. Ну, то есть, возвращаясь к мысли Тынянова, да, этот прогноз полностью оправдал себя.
Но вы привели такой критерий, который, может быть, не всех убедит. Мол, если стихи поэта запоминаются, значит, это как бы истинная поэзия. С этим очень и очень можно поспорить. Не так ли? А все-таки вопрос о выдающемся месте авангарда внутри ныне действующего канона чем-то подкрепляется? Вот вы, как исследователь, можете сказать, что все-таки, несмотря на бешеную саморекламу, которую вы или Рональд Врон сравнили с действиями американских крупных фирм и так далее. Несмотря на самопиар, как сегодня говорят, авангард или, по крайней мере, те герои, которых вы рассматриваете в вашей книге, заслуживают все-таки почетного, высокого места в классификации по качеству в русской литературе XX века?
Это очень интересный и очень волнующий меня вопрос. У меня, конечно, нет на него ответа, потому что на него должно ответить сообщество литературоведов или сообщество культурологов. И как бы мой ответ, он ничего не дает. Мне кажется, что следить за рейтингами писателей в канонах – это исключительно интересное занятие, потому что, скажем, в советское время у авангарда был, ну, какой-то был, конечно, рейтинг, особенно, мне кажется, в таких подпольных кругах. Но Маяковский был как бы фигурой номер один, а Хлебников был в его тени. В перестроечное время все абсолютно сместилось, потому что акции Маяковского резко упали, акции Хлебникова пошли вверх, и он как бы стал лицом кубофутуризма. Как это можно доказать? Ну, во-первых, собрание сочинений. Сколько их, насколько они комментированы, кто над ними работает. Дальше, сообщество хлебниковедов. Сколько получается грантов, сколько выходит книг, сколько выходит конференций. Допустим, индекс цитируемости Хлебникова или Хармса. Мне кажется, что он исключительно высокий. Ну, я занимаюсь не только Хлебниковым, но и другими поэтами Серебряного века, в частности, например, Михаилом Кузьминым. И если сравнить Хлебникова и Кузьмина, а это абсолютно сравнимая величина, то есть Кузьмин ничуть не уступает Хлебникову, то можно видеть, что Хлебников просто в очень большом отрыве от Кузьмина, да и от Блока. И действительно, вот насколько мне представляется, вот именно по моей внутренней статистике, «Авангард» и Ахматова опережают очень многих других поэтов Серебряного века.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – литературовед и лингвист Лада Панова, только что выпустившая в Москве большое исследование «Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма». Лада, расскажите, пожалуйста, как построена ваша книга, какие основные блоки, какие вы поставили задачи и как вы их решили? Если можно, расскажите, пожалуйста, для просвещенного, но простого человека, который не занимается специально ни историей литературы, ни тем более поэтикой, просодией и так далее.
Моя книга состоит из двух введений, где я пытаюсь изложить свою программу. А именно перестановка Хлебникова и Хармса из культовых писателей в писателей как бы нормальных, ординарных, которых можно исследовать теми же методами, как и других писателей. И, соответственно, я рассматриваю все то, что они сделали, в двух категориях. С одной стороны, это художественные тексты, ну, категория понятная, а с другой стороны, это так называемое жизнетворчество, то есть когда писатель хочет прожить какую-то особенную жизнь и придумывает под эту жизнь свою собственную драматургию. Ну, скажем, у Хлебникова это будет король времени и председатель земного шара, который создает всякие утопические проекты и требует к себе особого поклонения. Значит, ничего такого до сих пор в авангардоведении не делалось. Следующий большой раздел называется «Писательская практика Хлебникова», и там я уже рассматриваю совершенно конкретные его достижения, в частности, с точки зрения того, на что они похожи, какие традиции они продолжают, можно ли говорить о них как о типично модернистских текстах. И это такие самые выдающиеся тексты Хлебникова, как, например, «Заклятие смехом», про которые всегда говорил, что там только заклятие смехом, что там только смех и больше ничего. А я утверждаю, что Хлебников берет модель мистерии, которая существовала в Серебряном веке, и под эту модель подкладывает разные слова со словом «смех». И получается, что это заклятие смехом такое типичное заклятие, но с несколько юмористическим оттенком, правда, от заклятия смехом смеяться особо не хочется. Значит, другое произведение – это «Мир сконца», о котором я уже немножко сказала. А третье произведение – это такая египетская повесть «Ка», которая, вот, соответственно, имеет очень много ницшеанских обертонов, и она похожа одновременно на такое повествование о Заратустре и на повествование о Мафарке-футуристе, который придумал Маринетти. Соответственно, Ницше является дедом этой традиции, Маринетти является отцом этой традиции, а Хлебников, соответственно, предстает как сын. То есть Хлебников пишет поверх уже совершенно готового канона. Это то, что касается первого раздела. Второй раздел, пожалуй, для меня самый интересный, это нумерология от Хлебникова до Абериутов. До сих пор считалось, что Хлебников пророчески пытался найти какие-то такие правильные уравнения, чтобы вычислить ритм войн и тем самым отменить войну как таковую. Если полагаться на эту логику, вот Хлебников нашел, что в 1917 году какое-то государство пожрет другое государство, то тем самым будет отменена и эта война, и следующая война. И аналогичным образом он работал с языком, пытаясь построить звездный язык, состоящий из одних согласных, на котором мог бы говорить весь мир. А, значит, как я пытаюсь показать, такие эксперименты проводились до Хлебникова, и их можно найти и у Льва Толстого. Ну, это, например, Пьер Безухов, который пытался тоже построить какие-то уравнения, и у Случевского, и особенно много их в модернизме. То есть, опять-таки, Хлебников работает в совершенно готовом каноне, и из этого канона получается то, что смотрится как такое профетическое откровение. Современники Хлебникова были под таким сильным впечатлением от этого его имиджа, что они, конечно, не могли не ввести соответствующие образы или соответствующие понятия в литературу. И, как представляется, первым был Кузьмин. Потом, мне кажется, что образ Хлебникова и его утопические занятия нумерологии присутствуют в романе «Замятина. Мы». И, конечно, Хлебников повлиял очень сильнейшим образом на абериутов, которые пытались перевести его цифры во что-то новое, в частности, в какую-то антилогику, которая была бы, например, построена вокруг различения между нулем и, как это сказать по-русски, не знаю, ноль и нуль. Вот абериуты берут два эти понятия и с ним играют. Но повторю еще раз, что все это является одним большим каноном. Как правило, когда говорят об абериутах и об их нумерологии или антилогике, не отдают должное Хлебникову. Я пытаюсь это сделать. Перехожу к третьему разделу, который посвящен писательской практике Хармса. И эта писательская практика рассматривается на примере его повести или драме, или драме в стихах, которая называется «Лапа». «Лапа» — такое прославленное произведение Хлебникова, они довольно много пишут, и более того, считается, что вокруг нее сложилось определенное лоповедение. И вот постулаты этого лоповедения я тоже пересматриваю в сторону того, что «Лапа» — это такой patchwork, то есть такое как бы лоскутное одеяло, сшитое из очень-очень многих произведений. Вот такие главные, три главных столпа «Лапы» — это Николай Гоголь, которого Хармс очень высоко ставил. Это Хлебников, и Хлебников там появляется. Так что, в общем, параллели между Лапой и Гоголем и Хлебниковым не являются такой большой неожиданностью. А что является неожиданностью, это присутствие там Михаила Кузьмина и, в частности, его такой маленькой, совершенно авангардистской пьесы, которая называется «Прогулки Гуля». И Хармс оттуда заимствует целые куски и заимствует такой принцип построения, который он не выдерживает до конца. А до конца он не выдерживает, потому что у него довольно маленький культурный капитал. То есть он работает над произведениями и не очень понимает, что он такое делает. И поэтому в «Лапе» довольно много самых разнообразных отсылок к таким традициям, как детская литература, вот в частности «Синяя птица» Миттерлинка, современная литература, это в частности сатирическая пьеса Эрдмана и Маяковского. И вот этого всего взаемного материала так много, что как бы он распадается на мелкие части. Хочу специально подчеркнуть, что ни Хармс, ни Хлебников, они совершенно не виноваты в том, что сложилась ситуация с их таким неправильным прочтением. Писатели вообще делают то, что делают, и к ним никогда никаких претензий предъявлять нельзя. А осмысление писателя – это другое дело. И тут мы должны вот максимально точно и детально понимать, что делается, в каком направлении делается. И, разумеется, сколько оригинальности вложено в то или иное произведение. Значит, закончив с «Лапой» и с третьей части, перехожу к четвертой части, которая называется «Прагматика как искусство». Наверное, нужно прокомментировать, что такое прагматика. В семиотике, это такая отрасль культурологии, которая вышла из языковедения, различаются несколько, скажем так, режимов, в которых существует текст. Ну, я остановлюсь на двух режимах. Одно – это семантика или смысл. То есть текст понятным образом порождает те или иные смыслы. Но есть еще такая вещь, как прагматика, то есть отношение автора с читателем или самореклама, или вот такого рода вещи. И, как мне кажется, говоря об авангарде, нужно именно смещаться в сторону прагматики, то есть рассматривать их с точки зрения того, как они умеют работать с аудиторией, с подачей себя, с пробиванием себя в истории литературы. И, как мне кажется, именно в этой сфере особую значимость приобретают манифесты, потому что с помощью манифестов авангардисты, и это касается не только Хлебникова и кубофутуристов, но и Хармса и Абериу на раннем этапе, они пытаются себя, ну, грубо говоря, продать публике в том качестве, в котором им кажется правильным, чтобы занять правильную нишу. При этом еще раз подчеркну, что их литературная продукция на довольно большой процент не соответствует тому, что говорится у них в манифестах. И, в общем, с помощью вот этих манифестов, скандалов, организованных скандалов, с помощью того, что, допустим, Маяковский пытается сразу действовать в нескольких сферах, то есть и в литературе, и в рекламе, и в изобразительном искусстве, и ставить оперы, они занимают совершенно особенную нишу. Помогает кубофутуристам и абериутам и то, что они сплачиваются в группы, потому что с помощью групп гораздо легче войти в литературу, чем одиночкам. А уже как бы добившись признания в качестве группы, сначала кубофутуристы, потом абериуты, выходят из нее, или группы почти прекращают свое существование, и писатели представляют уже только сами себя, но уже в качестве больших и интересных фигур. И с кубофутуристами тут возникает такая интересная вещь. До революции они себя всячески подавали как абсолютных потрясающих новаторов, как хулиганов, как писателей, которые ни с кем никогда не считаются, как, в общем, таких вот заратустрианских фигур. А с наступлением советской власти вдруг неожиданно они стали присоединяться к тем или иным советским институциям. Более того, пытались сформировать литературное пространство так, чтобы занять в нем какое-то самое высокое место. И тут, значит, возникает такая сложная проблема, которая не решена и, наверное, очень не скоро будет разрешена. Если мы возьмем Маринетти в качестве параллели к Хлебникову и, допустим, Маяковскому, то станет сразу понятно, что в России не произошла декоммунизация. То есть мы смотрим на наших авангардных героев теми как бы зашоренными глазами, которыми мы смотрели на них в советское и постсоветское время. Как бы политически мы не видим, что именно они делали в постсоветское время. Если же мы посмотрим на это, то окажется, что, например, Хлебников присоединялся к Красной армии в то время, когда она шла завоевывать Персию. Он, конечно, не отдавал себе отчета, что именно он делает, но такой поступок он совершал. Ну, про Маяковского можно вообще не говорить, про Маяковского все знают, что, в общем, он стал лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи. Соответственно, вот как мы должны смотреть на вот такие деяния наших героев? На подыгрывание советской власти, на установление репрессивного режима и так далее. Вот этот вопрос практически никогда не поднимается и не обсуждается. Я немножко его затрагиваю. Но, в общем, мое такое желание, чтобы... Ну вот мы взглянули на «Авангард» и на все его шаги, которые он производил и в художественном пространстве, и в пространстве завоевания особой власти. Ну вот таким как бы несолидарным взглядом, может быть, таким взглядом над схваткой, чтобы просто понимать, что же это за люди перед нами, что это за писатели перед нами.
На волнах Радио Свобода вы слушали беседу с литературоведом и лингвистом Ладой Пановой, только что выпустившей в издательском доме Высшей школы экономики в Москве 600-страничную книгу «Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру – люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые – говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Эта программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал.